Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания к евреям. Сегодня рассмотрим до конца шестую главу. Вы помните, в прошлый раз мы с вами начинали шестую главу, и конец пятой главы и начало шестой главы посвящены такому укору, адресатов этого послания евреев, со стороны апостола. Апостол призывает в начале 6 главы: «Оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Или в переводе Кулакова: «Будем расти, не ограничиваясь только началами учения о Христе». Угрозой для этой группы верующих, которые названы евреями в посланиях, была остановка в развитии. Они приняли Христа, они услышали проповедь, но дальше начатков учения не пошли и продолжали надеяться на мертвые дела традиций своего народа. И драматизм этой ситуации еще заключался в том, что, как сказано здесь, они вкусили благого глагола Божьего, вкусили, попробовали, но потом остановились или отвернулись. И опасность для их веры заключалась даже не в гонениях и страхах, которые имели среди них место, но и духовной ленности, сделались неспособными слушать. Мы сегодня продолжаем исследование 6 главы, и апостол, начиная с 9 стиха, переходит от отрицательного или от негативного к позитивному. В его голосе слышатся положительные нотки. Итак, читаем с 9 стиха. «Впрочем, о вас, возлюбленные, имея в виду тот негатив, который мы читали перед этим, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Ну, наверное, перед этим нужно прочитать несколько стихов. «Земля, питавшаяся многократно, сходящая на нее дождь и превращающая злак, полезный тем, для тех, которые возделывают, получает благословение от Бога, имея в виду семя Слова Божьего, которое на благодатную почву сердца падает. А производящая тернии и волчица негодна и близка к проклятию, конец которого сожжение», имея в виду некоторых из верующих, к которым обращается апостол и говорит, что вы стали неспособны, сделались неспособными слушать, о том, что вы остановились в своем духовном развитии и стали подобны на почву, похожи на почву, которая вместо доброго плода производит сорняки. И вот после этого 9 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так, говорим не совсем хорошее вам и о вас. Ибо неправеден неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужившие и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся сам собою, говоря: истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам долготерпелив и получил обещанное». Рассмотрим этот отрывок сначала. Итак, 9 стих говорит о том, что, впрочем, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, то есть не отпали, хотя и говорим так. Если читать выше, вы похожи на землю, которая производит сорняки, хотя и говорим так. И дальше: «Ибо не неправеден Бог». Если предыдущий отрывок был критике посвящен и обличению, то последующий посвящен надежде, что не все так плохо, как кажется, может быть, на первый взгляд. Мы надеемся, что вы в лучшем состоянии. И далее, в 10 стихе апостол говорит о Божьей справедливости. Когда мы говорим о справедливости Божьей или читаем, то, наверное, сразу в голову приходит справедливость в суде, справедливость в наказании, справедливость в возмездии. Но апостол говорит о другой стороне справедливости. «Не несправедлив Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым». Апостол отмечает или говорит о справедливости Божией, которая замечает не только непослушание одних, но и, напротив, верность и долготерпение других. И здесь как раз вот последующая часть 6 главы до конца и этому посвящена. Вере, надежде и любви, которая имеет место среди евреев, адресатов послания. Итак, во-первых, апостол говорит о том, что справедливо было бы говорить не только о недостатках, но и о труде любви, которую совершала церковь в служении святым. Всегда легко преувеличивать, наверное, неверность и преуменьшать верность. Это нам, людям, свойственно. Много говорить о недостатках друг друга и, может быть, умалчивать о достоинствах друг друга. Но это человеческое. О Боге сказано, Он не неправеден, чтобы забыл ваши преимущества, достоинства и ваш труд. И труд, смысл или цель этого труда, о котором здесь говорится, служение святым. Бог не неправеден, чтобы забыть те усилия, которые вы прилагали, служа святым. Ну, о чем здесь может идти речь? У апостола Павла, когда он заканчивает послание к римлянам, что-то подобное мы читаем в 15 главе 25 стиха. Апостол говорит: «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Усердствуют. «Да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить и в телесном». Другими словами, речь идет не просто о какой-то духовной поддержке, о хороших словах или молитвах, а речь идет о чем? Речь идет о пожертвованиях, о самоотдаче, самоотречении, которые проявляют верующие одних общин для того, чтобы поддержать других. И таким образом церковь, поддерживая друг друга, растет и выживает в этом агрессивном языческом окружении того времени. Или в первом послании к Коринфянам, 16 глава, 15 стихе сказано, апостол Павел говорит: «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи», или первый сноп, или те люди, которых апостол Павел в первую очередь привел в церковь, путешествуя по Ахае, и что они посвятили себя на служение святым. Они стали, может быть, тем плацдармом или той основой для развития евангельского проповеди Евангелия в этой части. «Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся». То есть адресаты послания известны своим самопожертвованием, делом любви, которое они оказывали служителям Божьим, которые они оказывали тем, кто провозвещал Евангелие в тех местах, где они жили. Во-вторых, апостол указывает не только на их любовь или любовь, которая явлена с ими в служении, как достоинство их, но и о надежде и верности, которые они проявляют. «Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Другими словами, чтобы вы в деле любви вашем, в деле служения и самопожертвования не останавливались, но являли такую же ревность до конца и оставались верными Богу и делу Евангелия. Мы знаем с вами, что у ревности есть одна особенность, или вот такой жар первой любви, или такое стремление, или желание эмоциональное что-то сделать. Особенность ревность может остыть, причем быстро. Помните, с чего начинается послание семи церквам в книге Откровения, послание к Ефесской церкви? В укор свидетель истинно верный говорит: «Ты оставил первую любовь твою, вспомни о первой любви, покайся и вернись к той ревности, с которой ты начинал». К сожалению, ревность или первая любовь не является гарантией того, что через какое-то время все будет продолжаться так же. Дело в том, что в служении Евангелия, в служении самопожертвования, в служении другим, это служение не всегда приносит быстрый плод. Мы можем прилагать очень много усилий, можем посвящать очень много времени убеждению кого-то. Мы можем жертвовать всем, чем только можем, для того, чтобы обратить людей или помочь им. Но плодов может и не быть, даже при нашей жизни. Иногда это приводит к такому остыванию, приводит, говоря таким профессиональным языком, к выгоранию. Знаете, что в некоторых профессиях наблюдается такой синдром профессионального выгорания, особенно в профессиях, которые не связаны с быстрым получением результата. Например, педагоги. Для того, чтобы ребенок вырос и достиг чего-то в жизни, благодаря тому, что вложил в него учитель, должно пройти много времени. И не видя этого, очень легко прийти к выводу, что я, может быть, плохой учитель, у меня ничего не получается, и нужно менять профессию. Что-то подобное может произойти и в жизни христианина. Служение наше самопожертвованное может остаться незамеченным со стороны. Мы можем даже спасибо простого не получить. Но надо всегда помнить, что наше служение ценно в глазах Божьих. Как говорит апостол здесь: «Ибо не несправедлив Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви». Вы помните, как Спаситель в Нагорной проповеди говорил о ценности малых дел: «Ибо кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Евангелие от Марка, 9 глава, 41 стих. «Чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование, и таким долготерпеливым человеком, которому подражать призывает апостол, и был Авраам». Бог, давая обетование Аврааму, как или потому что «ибо не мог никем высшим клясться», клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Скажите, а сколько пришлось ждать Аврааму исполнения этого обетования? Очень долго. Ему было 100 лет, да, когда у него родился первый ребенок. Здесь сказано: «клялся самим собой Бог». Таким образом, апостол как бы намекает на то, что в тот момент, когда Бог призывает Авраама все оставить насиженные места и пуститься в путешествие полной неизвестности, которое неизвестно, чем закончится, Авраам Бога не знал, по крайней мере, близко не знал. Об этом ничего не говорится. И он ни у кого не мог спросить и посоветоваться ни с кем не мог. А стоит доверять этому голосу, который его призывает, или нет? Не было поручителей, не было истории Ветхого Завета, истории веры, на которые можно было бы положиться. Можно было положиться только на слова того, кто его призывает. И как сказано: «Так как никем высшим себя поклясться не мог, то клялся самим собой». Тут можно увидеть такую картину. Бог, Творец бесконечных миров, снисходит до уровня человека. И общаясь с Авраамом, с одним из людей, убеждает его по-человечески и просит поверить ему. И для того, чтобы удостоверить свое обещание, клянется сам собой. «И возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и песок на берегу моря“». Это как бы история Авраама на этом тексте замыкается. Помните, при первой своей встрече Бог обещает его потомки, что будут у него потомки, как песок на берегу моря. И вот это первая песчинка здесь в руках у Авраама. 15 стих говорит о том, что Авраам долготерпелив был для того, чтобы получить обещанное. Вся его жизнь стала одним большим долготерпеливым ожиданием. И Авраам шел этим своим путем долготерпения, настойчиво, может быть, даже и не понимая, как эти обещания воплотятся. Может быть, иногда в голову ему приходили эти мысли. Правильно ли я сделал, что доверился этому призыву? Не обманулся ли я в своих ожиданиях? Но верность и ожидание исполнения Божьего обетования стали смыслом его жизни. Ради этого он жил и все в своей жизни подстраивал под эти ожидания свои. Даже тогда, когда Сара стала слишком стара для того, чтобы иметь детей, и даже тогда, когда он должен был принести в жертву своего сына, он все еще надеялся, верил и долготерпел. В спорте среди бегунов есть два таких, что ли, вида или две дистанции – спринтеры и марафонцы. Спринтеры бегут очень быстро. 100-метровку хорошие спринтеры выбегают из 10 секунд или пробегают быстрее, чем 10 секунд. Но с такой скоростью бежать марафонскую дистанцию, которая составляет 42 километра, невозможно. Потому что спринтеры специализируются на коротких дистанциях, а марафонцы – на длинных. И хотя спринтеры бегут быстро, но недолго. Марафонцы бегут не быстро, но очень долго. В этом смысле апостол призывает нас быть не спринтерами, а марафонцами. Хотим, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца своей долгой дистанции, подобно тому, как это делал Авраам. Следующий отрывок, 16 по 20 стих. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за предложенную надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Люди, сказано, клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Этот отрывок, начиная с 16 стиха до конца, посвящен верности Божьей. Потому что нет смысла быть верным Богу, если Бог со своей стороны неверен. Мы не можем быть верны другу нашему или человеку какому-то, если тот со своей стороны проявляет неверность. Поэтому вопрос верности Божьей является принципиальным. Авраам верил, что Бог верен своим обещание. Если это так, тогда и он мог быть верен ему, и мы можем быть верными ему. И здесь апостол рассматривает природу или основание верности Божией. Когда он говорит о клятве, то речь идет о подтверждении верности своих слов. Здесь пример приводит в 16 стихе обычай людей клясться высшим во удостоверение правоты своей для окончания спора или подтверждения своих слов. Но проблема человеческой клятвы или человеческой верности заключается в том, что человек, даже, может быть, будучи или стремясь, или желая быть верным своей клятве, не может до конца быть уверенным, что обещанное он исполнит. Потому что это только намерение человека. Человек не властен над обстоятельствами. Обстоятельства могут измениться. Или в конце концов тот, кто на себя взял какие-то обязательства, может просто умереть и не исполнить обещанное. Но здесь апостол говорит о том, что не человек клянется, а Бог. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложной своей воли, употребил посредство клятву. Здесь речь идет о неизменности Божьей клятвы или Божьего обещания. Во-первых, неизменности, потому что слово его, в отличие от слова человека, имеет настоящую силу. Или клятвенное обещание имеет настоящую силу. Помните, пророк Исаия говорит: «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно тщетным не возвращается, оно исполняет то, что мне угодно, и совершит то, для чего я послал его». Человек предполагает, а Бог располагает. Человек говорит, как бы считая, что он прав. А когда Бог говорит, он есть источник правды. Во-вторых, верность Божья основана на том, что природа Божья неизменна. Помните историю того, как языческий царь Валаак просил Божьего пророка Валаама проклясть именем Божьим Израиль. Он не видел другого пути остановить израильский народ, который вторгся в его землю. И пророк Валаам вроде как согласился. Но в какой-то момент Бог сказал ему: «Иди и благослови народ». И Валаам, обращаясь к царю Валааку, говорит: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы изменяться. Вчера говорил одно, а завтра говорит другое. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить силу, как бы я этого не хотел». Пророк Малахия в 3 главе 16 стихе эту же самую мысль так выражает: «Ибо я, Господь, я не изменяюсь посему, и вы, сыны Иакова, не уничтожились, несмотря на все ваши беззакония, грехи, то, что вы забыли меня, отреклись от всех ваших обещаний и слов, но я не забыл вас, я не изменился, поэтому вы и не уничтожились». Или как апостол Павел в послании к римлянам говорит: «Верность, неверность Израиля уничтожит ли верность Божью?» Нет, Бог не изменяется. И, наконец, третий довод, который здесь мы находим с 18 стиха, это священство Иисуса. «Дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели вы, прибегши взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда притечу за нашего вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Третьим основанием нашей верности является священство Иисуса. Или верности Божией является священство Иисуса, или доказательством. Подобно Аврааму, адресаты послания, и мы с вами идем в землю обетованную. Как дальше в 13 главе мы будем читать: «Ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». И для того, чтобы дойти туда, нам нужна верность, нужна уверенность. И чтобы ее получить, нужно ухватиться за крепкий якорь, который входит во святое святых, за завесу. И, другими словами, за первосвященника, который стоит там во святом святых, пред лицом Божьим, за завесу, за завесой первосвященника по чину Мелхиседека Иисуса. Здесь сказано, что Он вошел за нас предтечью. Иисус не просто священник, который свою функцию исполняет подобно тем священникам, которые предстояли пред Богом во времена Ветхого Завета, но Он предтеча. Что значит предтеча? Предтеча – это тот, который идет впереди и готовит путь. И именно на этом служение Иисуса как предтечи и наша уверенность, и уверенность апостолов Христовых основана. Вы помните прощальную беседу Иисуса с учениками? Ученики огорчились, предчувствуя скорое расставание, а Иисус утешает их. Это 14 глава Евангелия от Иоанна, 1 стихи, говорит: «Да не смущается сердце ваше». Веруйте в Бога или доверяйте Богу и доверяйте мне. Поверьте мне. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам: я ваш предтеча, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Куда предтечью за нас вошел Иисус? Приготовить нам место в небесных обителях. Внутреннейшее или святое святых. Здесь, в этом месте, как и в других местах, которые мы с вами читали в первых 5-6 главах, такая особенность послания, тема будущего рассуждения только намеком таким обозначается. Здесь обозначается тема небесного святилища и первосвященника Христа, который там предстоит. И эта тема подробно будет рассматриваться в следующей 7, 8, 9 и 10 главах. Но в этом еще один есть глубокий смысл. Внутреннейшее или святое святых, куда вошел Иисус для того, чтобы место нам приготовить. Цель истории спасения – это не восстановление святилища в Иерусалиме, на что, наверное, адресаты послания надеялись. Кстати говоря, к тому времени, когда послание к евреям было написано, Иерусалимский храм был разрушен. Но целью спасения является встреча Бога со своим народом не через посредство священников, храма или святилища, а лицом к лицу. Помните, как заканчивается книга Откровения? Иоанн ищет в Новом Иерусалиме храм. Он может быть где-то в центре. Но храма я не видел, говорит он. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм его. И узрит лицо его, и имя его будет на челах их, спасенных. Итак, целью истории спасения является встреча Бога и своих детей лицом к лицу. Апостол говорит, что вера в то, что Иисус предтечей вошел в храм Божий на небе или пред лицо Божие для того, чтобы приготовить нам место, является надежным якорем. И это подтверждается, надежность этого якоря, тем, что сделал Иисус для нас при жизни здесь на земле. Его дела есть высшее доказательство верности Божией. Своей смертью, воскресением и вознесением Он явил эту победу. Поэтому надежда, основанная на том, что сделал Иисус, является крепким и безопасным якорем, который не позволит нам дрейфовать по волнам неверия и, в конце концов, отпасть и разбиться о скалы сомнений. В послании к римлянам апостол Павел эту мысль так выражает: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего». Кстати говоря, изображение якоря наряду с голубем и рыбой являются древнейшими символами христианства. Когда верующие христиане хотели обозначить свое присутствие в каком-то городе или намекнуть кому-то, что они являются христианами, они использовали эти символы. Сказано, что Иисус сделался первосвященником навек по чину Мелхиседека. Эта тема обозначена была в 5 главе, где сказано, что Он, совершившись через страдания или усовершившись, сделался виновником спасения вечного и был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Дальше это как бы введение, большой отрывок, который начинается с 1 стиха 7 главы и заканчивается 19 стихом, который посвящено этому таинственному и загадочному персонажу библейскому Мелхиседеку. И как этот таинственный и загадочный персонаж стал аллюзией или таким намеком на служение Христа как великого первосвященника. Итак, давайте мы подведем итог нашей сегодняшней беседы. Как вы помните, тема начинается еще в 5 главе, тема духовного состояния адресатов, евреев. И начинается она с укора, неспособности слушать. «Я имею еще много говорить вам, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать», 5 глава, 11 стих. Апостол обвиняет евреев в остановке их духовного роста, в том, что они должны быть взрослыми духовно, они все еще младенцы, в отпадении, в том, что на почве их сердец вместо добрых плодов выросли терни. Это были справедливые обвинения. Но справедливость Божия выражается не только в том, что Бог обращает внимание на негативное, не только в осуждении неверных, но и в ободрении и похвале верных. Верных ожидает награда за их верность. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд твой». Как и в духовном воспитании. Нельзя указывать только на недостатки. Нужно отмечать и победы, и достоинства, и уметь похвалить, поддержать. Потому что, как Кальвин сказал, ничто так не убивает желание слушать или слушаться, как пессимистические и укоризненные слова, лишающие человека надежды на лучшее. Во-вторых, апостол говорил здесь в нашей беседе о ревности в начале их пути. Эта ревность была достойна похвалы. Христианин призван быть не стайером, а марафонцем. Бежать длинную дистанцию своей жизни. И бежать, как говорит апостол Павел, так, чтобы получить награду в конце. Для этого нужна верность и долготерпение, как у Авраама. Авраам сделал обещание Божье смыслом своей жизни. Он всю свою жизнь строил вокруг этого обещания. Даже тогда, когда здравый смысл этому противоречил. Это помогло ему в конце концов, дойти до цели. И в-третьих, верность и долготерпение наше имеет смысл только тогда, когда мы уверены в том, что Бог со своей стороны верен нам. Что является основанием нашей уверенности в Боге? Во-первых, это сила Его Слова. Во-вторых, это неизменность Его природы. И, наконец, священство Иисуса Христа – нашего предтечи пред Божьим лицом. И пусть Господь поможет нам сохранить нашу ревность до конца, как говорит апостол. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас в этом мире, за то, что Ты в сердце наше вложил любовь и ревность Тебе, к делу Божьему, проповеди Евангелия. Господи, просим Тебя, помоги нам, по примеру Авраама, сохранить эту верность и любовь Тебе до конца. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь.